Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. Напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Для этого достаточно найти наш Рутуб-канал, подписаться, чтобы не пропустить полезные видео. Они там появляются регулярно, каждый день, включая выходные. Заходите на Рутуб, набираете «Радио Спутник», подписывайтесь, ставите лайки, проявляйте активность, и вам полезно, и нам приятно. Ну и также не забывайте про наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Видеотрансляции там также ведутся, правда, по будним дням, зато с 7 утра до 10 часов вечера. Ну и также там самые яркие цитаты нашего эфира, последние новости. В общем, все самое интересное. Обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Ну а ближайший час посвятим истории, в частности, 1825 году, который очень важен в истории России, потому как именно тогда произошло восстание декабристов. После скоропостижной смерти бездетного Александра I в стране наступило междуцарствие. О том, что Александр назвал наследником Николая Павловича, практически никто не знал, только члены императорской семьи, потому как на престол должен был зайти Константин, который был старше своего брата и старше значительно. И руководство гвардии, и генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович не любили Николая и хотели видеть на троне Константина. Он был их боевым товарищем, с которым они прошли наполеоновские войны и заграничные походы. И они считали его более склонным к реформам. Николай, в частности, тоже присягнул Константину, однако тот, в свою очередь, править не собирался. Спустя несколько дней Михаил Спиранский подготовил манифест, согласно которому главой государства становился Николай. Будущий император объявил о своем вступлении на престол, а присяга была назначена на 26 декабря. И в этот же день, под предлогом защиты законных прав Константина, в Петербурге состоялось то самое восстание декабристов, попытка государственного переворота. У нас на связи кандидат исторических наук, доцент Петербургского института кино и телевидения Сергей Виватенко. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну вот давайте поговорим о восстании декабристов, о взаимоотношении Николая I и декабристов. Но прежде чем начнем разговор, напомню координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы, либо же пишите все на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11. Ну и про мобильное приложение «Радио Спутник» не забывайте. Там есть форма обратной связи, через которую с нами тоже можно связаться. А Сергей Валентинович, ну, давайте для начала скажем вот о чем. Россия 19 века, начало 19 века, что это за государство? Вроде бы империя росла, расширялась. Вроде бы Наполеона победили, но ведь свои проблемы тоже были.
Ну, конечно, ну, от ширины империи не зависит, есть ли внутренние проблемы или нету, как говорится, да, а все проблемы в голове, с другой стороны. Давайте так, Российская империя, самодержавная монархия, император Александр I, мы говорим о первой четверти 19 века, когда появились декабристы, да, правит, а, скажем так, действительно, страна самая великая, страна-победитель. Да, я просто скажу даже такое. Королева Виктория, которую мы все знаем, на самом деле, ее имя Александра. Она родилась в 1817 году, назвали ее в честь императора Александра I. Александра Виктория, победа Александра. Главная площадь Берлина – Александерплац. Если вы помните, дорогие друзья, это тоже честь русского императора. Действительно, Россия – великая страна. Были у нас проблемы? Конечно, были. Стоп. 100%. Конечно, многие считали, что главные проблемы были в крепостном праве и абсолютизме.
Mm-hmm. Ну, давайте тогда сразу перейдем к тем событиям, когда Александр I скончался, очень неожиданно. Детей у него не было, и следующий взойти на престол должен был Константин, следующий по старшинству брат. Однако Константин Павлович этого не сделал, и наследником престола объявили Николая III. Третьего сына. Вот. Об этом Александр I в тайном манифесте, собственно, и написал. Все правильно я говорю. И вот, кстати, почему Константин-то отказался взойти на престол?
Давайте так, дорогие друзья. скажем так, Константин был объявлен наследником 12 марта 1801 года, когда Александр стал русским царем. Вы правильно сказали, что Александра не было детей мужского рода. Вообще не было к этому моменту детей, все дочки тоже умерли. Скажем так, но Александр заставил Константина отречься от престола. Почему? Ситуация была такая. Во-первых, Константин не очень хотел. Это с одной стороны. С другой стороны, он сделал то, что не должен сделать русский царь. Он развелся. Он развелся с немкой. В общем, бабушка Екатерина II, она, скажем так, мало слушала своих внучков и оженила их. Когда одному было 15 лет, другому 14 лет. Ну, года через 3-4, когда они стали немножко повзрослее, они поняли, что они абсолютно чужие с этими немками. И если Константину удалось отправить свою жену немку далеко-далеко в Германию, да, то Александр вынужден был всю жизнь жить с Еленой Елизаветой Баденской, которую он тоже не любил. Так вот, не только он развелся, но еще и женился на графиня Лович, так называемый, это полячка. Ну и Александр I и власть в России прекрасно понимали, что полячка и католичка руководить нашей страной не может. У нас было в нашей истории один раз, когда полячка-католичка правила. Правила она один день. А в 1606 году это Марина Мнишек. А вот по второму разу крутить такие вещи, она даже не ушла в православие, княгиня Лович, было невозможно. И Александр заставил Константина отречься. Это было сделано тайно. Присутствовали только Константин, Александр и московский митрополит Филарет. Вот об этом знали 4 человека. Но 4-й человек – это был Николай I. Это было за 2 года до смерти Александра. Поэтому, конечно, Николай I был легитимным наследником престола. А Константин, да, уехал, он жил в Варшаве уже достаточно долго, скажем так, и в Россию возвращаться не хотел. И когда Александр умер 19 ноября 1825 года в Таганроге, мы не будем сейчас говорить, умер, не умер, все эти истории мы оставим на потом. Вот, скажем так, узнав в Петербурге о том, что Александр скончался, скажем так, некоторая часть военных с Милорадовичем заставила Николая присягнуть Константину. Но Константин, зная прекрасно, что какие он давал обязательства своему брату Александру, он отказался стать русским императором. И вот пока футболили, знаете, как в теннисе, этот самый трон, скажем так, перебрасывали между Варшавой и Петербургом, Николай был в Петербурге, а Константин в Варшаве, переписывались, кто из них должен стать русским царем, да? За это время декабристы смогли подготовиться к началу выступления. Угу. Еще раз, Николай был легитимным наследником престола.
Да, но вот здесь еще один такой небольшой вопрос, ведь Николай, он был третьим ребенком в семье, и, по сути, с детства, как я читал, его никто к престолу-то и не готовил. Вы сказали, за 2 года до смерти своего брата он узнал о том, что он будет императором, а вообще, ну что он был за человек, и хватило ли ему времени, чтобы морально подготовиться к тому, что он может стать во главе империи?
Давайте так, вы все правильно сказали, морально, да, подготовился, а так его, конечно, не готовили. Александр пытался сделать для него, его младшего брата Михаила, лицей. Это для них же был создан, чтобы он обучался с русскими аристократами. Но Николай, скажем так, очень плохо учился. Любимое развлечение Николая, у него тогда были кучеряшки на голове, 5-6 лет, он клал свою голову на плечо преподавателя, который, а потом кусал замочку уха. В общем, преподавателю это не нравилось. А вот когда ему было 7 лет, он отказался, это самое, чтобы ему на русском языке писать диктанты. Никто не может диктовать наследнику русского престола, говорил он 7 лет. Поэтому диктанты тоже отменили. Да, действительно, такого, скажем так, громадного, хорошего, всеобъемлющего образования не было. Но он был достаточно талантливым человеком, и, скажем так, любимое его направление в образовании – это была математика и инженерия. Он был прекрасным фортификатором, прекрасным инженером. Да. Ну и был, конечно, военным, сын своей эпохи.
Угу. И вот настал этот день, 26 декабря, когда Николай должен был взойти на престол, и в этот же день мятеж. Вообще пишут о том, что ни Константин, ни Николай не подозревали о существовании тайных армейских обществ, и они были потрясены этими событиями. Это действительно так? Действительно для них было полной неожиданностью то, что произошло на Сенатской площади?
Ну, нет, конечно. Ну, во-первых, скажем так, как сказал Ленин, узок круг этих революционеров. Если мы говорим про декабристов-дворян, это же очень тонкий слой. Дворяне, да, знали друг друга прекрасно. И знали прекрасно, что завтра там Рылеев или еще кто-то собирается делать революцию. Но это, с одной стороны, немножко утрирую, да. Полиция работала, тайная полиция. И Александр I знал прекрасно, у него были соглядатые в этих всех обществах, но он их не пытался разогнать. Потому что многие мысли, которые проводили декабристы, были его мысли, да, но он не мог это воплотить в жизнь. Он мог устало сказать на разводе караула, типа, Бестужев, позавчера на тайном собрании вы говорили о том, что Россия должна быть республика. Ну, не может Россия быть без царя, императора, да, ну и так далее. Ну, вот так вот лениво. Перед своей смертью он приказал все-таки арестовать Павла Пестеля. То есть какие-то чистки уже начинались. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, некоторые люди из декабристов, они понимали всю пагубность того, куда ведут декабристы, поэтому они пришли на сторону царя Николая и об этом сказали. Ну, это известно такие, как Майборода или, например, Ростовцев. Яков Ростовцев, будущий человек, который разработал освобождение крепостного права. Он пришел к Николаю и рассказал, что завтра... декабристы собираются восставать. Вот. Но он это был не то, что он был в нашем плане стукачом, извините за такое слово, он просто не хотел кровавых разборок. Он считал, что они должны договориться. Не договорились.
Угу. Сергей Валентинович, ну вот я тоже буду немного утрировать, но просто хочется понимать, декабристы, кто они, что им двигало? То есть, с одной стороны, есть версия, что это молодые дворяне, которые побывали в Европе, прониклись идеями свободы, потом увидели простого русского мужика и решили, что называется, восстановить справедливость. Другой вариант, что они побывали в Европе, попали под влияние масонов и решили восстать, чтобы там створить какое-то темное дело, которое там вот в их масонском заговоре значилось. Вот что ими двигало-то, можно сказать, или это были настолько разные люди, что тут невозможно подвести все под общий знаменатель?
Ну, вы практически ответили на вопрос. Единственное, давайте так, из 121 человека, которые были по суду репрессированы, названы преступниками и так далее и тому подобное, в 1826 году 107 были моложе 30 лет. А сколько им было в 16-17 году, когда Союз спасений только организовывался? Это же так здорово, так интересно, да, кричать «Форточку, царь, дурак». А вот, да, извините, никто, скажем так, дедовщину не отменял в нашей армии. Ну, я тоже утрирую, дорогие друзья. Но когда ты приходишь молодым офицериком, сейчас лейтенантом, тогда поручиком или прочее, в полк, а есть уважаемые люди, да, которые, да, ну, которые тебя неожиданно вечером везут в какие-то организации, где там за столом, где-то какие-то вещами, тебя братом называют и так далее. Это многим льстило, да? С другой стороны, что такое собрание декабристов, дорогие друзья? Еще раз, молодые люди. Сидят, пьют шампанское, играют в карты и во время этого беседуют. Да, это же тоже как бы хорошо, интересно, да, и так далее. А, например, кто-то понимает, что он зашел не туда, когда Пестель предлагает зарезать царя, да, но уйти из тайного общества – это невозможно, тебя же трусом почитают. Поэтому, скажем так, шлейф такой и был. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, группа декабристов считала, что перемены в России необходимы. То, что победа над Наполеоном была сделана русским народом, и то, что русскому народу, крепостным крестьянам, надо дать свободу. Все это, конечно, здорово, дорогие друзья, и взгляды у них были и масонские. Только давайте я вам скажу одну вещь. Ну, хорошо. Хочешь отменить крепостное право? Начинай с себя. Вы же все помещики, вы же все, скажем так, дворяне, у которых есть крепостные крестьяне. Ни один, дорогие друзья, ни один декабрист не освободил до 1825 года ни одного своего крестьянина. Зачем? Да, это же мое, а мы говорим о общем, о российском, да, поэтому, да, только декабрист Кикушкин пытался что-то сделать. Он говорил там, да, он собрал там старосты и говорит: ребята, я могу вас освободить. Говорит: а что нам от этого будет, барин? Ну, сами будете налоги платить, сами будете думать. А зачем это нам, сказали его товарищи, и отказались. Остальные даже этого не пришли. Император Николай I, который жутко издевался над ними, отправил в Сибирь, он же не устроил им конфискацию имущества. Они же все были, у них остались все усадьбы, и раз в месяц они получали деньги из России, из-за Урала, да, на которых они существовали там, да, и письма могли такие писать там: Ваня, ты в этом месяце прислала 5 рублей меньше, приеду, запарю. Ну, типа примерно вот такие вот вещи, да, поэтому сложно. Очень, да, в России любят говорить, там, чай на там, полночных кухнях, как говорил Гребенщиков, да, здесь такие же были разговоры, и многие эти разговоры с собой не соприкасали, не понимали, что они тоже, скажем так, должны отменить крестьян и так далее. С другой стороны, да, многие декабристы были масонами, тайными партийной такой организации, и это тоже было. Масоны в 22-м году были запрещены, 100 лет в этом, 200 лет в этом году Александром I, да? А вот после этого они все перешли, скажем так, в тайное общество. Ну, пожалуйста, исследователи, эта история ждет исследователей. Разработайте, пожалуйста, степень влияния масонов на декабристов. Пока таких работ нет. Единственное, можно сказать, что Рылеев, руководитель декабрьского вооруженного восстания, он был масоном. Да, или отец Муравьева апостола был руководителем в одной масонской ложе. Это правда. Какое влияние там, не знаю. Что они хотели? Разного хотели. Кто-то хотел выпить шампанского, извините, дорогие друзья, кто-то республики, кто-то ограниченные монархии. Много чего разного, да? Поэтому у них не было одного четкого понимания. И не было понимания, что делать. Просто вот царь Александр I умер или поставил их перед фактом, и они вынуждены были как-то на это реагировать.
Сергей Валентинович, давайте ненадолго прервемся. Анонс у нас на Радио Спутник, после продолжим.
Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7 495 950 6065. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Ну а мы продолжаем. И вот, Сергей Валентинович, вы сказали такую мысль, что могли прийти в это тайное общество декабристов люди, услышать, что там готовится чуть ли не убить царя, а обратной дороги нет, потому что, ну, это тайное общество, посчитают трусом и так далее. То есть вступить туда было достаточно легко, и много ли там было случайных людей, которые, ну, вот просто пришли попить шампанское? И не боялись ли декабристы этих случайных людей? Потому что вопросы-то они поднимали, ого-го, какие серьезные.
Давайте так. В принципе, от освобождения от шлака, что ли, от людей ненужных, декабристы тоже делали. Ну, еще раз, подойти к какому-то человеку, который пришел поиграть в карты и выпить шампанское, сказали: мы посовещались и решили, что вы недостойны быть членом нашего тайного общества. Это смешно сказать такой офицеру и дворянину, да? Они просто самоликвидировались, как союз спасения и союз благоденствия. Все, кому не нужно было, все, кто понимал, уходили, а потом они организовывали новые организации. Да, вот так вот. Поэтому их было не очень много. Надо понимать, дорогие друзья, действительно, декабристы были за освобождение крестьян, за, как минимум, ограничение монархии. Но среди дворян это было 0,005%. Все остальные дворяне-помещики были за крепостное право, потому что это единственный их экономический фундамент. По-другому как-то невозможно. Кто такие дворяне после отмены крепостного права, мы с вами прекрасно помним. Это Гаев и Раневская, Вишневый сад. Люди хорошие, добрые, но уже во всем в прошлом. Они только ликвидируют то, что их поколениями предков собрано, рубят Вишневый сад, продают усадьбу, забывают фирсы и так далее и тому подобное. И дворяне это прекрасно понимали. Поэтому декабристы были меньшинство, определенно. Не больше ну, 400-500 человек по всей России, а по суду было 121, ну или там плюс-минус еще какой-то. Поэтому их было очень мало. Нет, конечно, говорить о том, что человек, который не хотел... И об этом заявлял, что все, мне достаточно, я наслушался вас, я уйду, да. Против него репрессий, конечно, никаких не было. Но, скажем так, многие тоже не понимали, что между разговорами и действием все-таки они переступили это самое, скажем так, границу разговоров и перешли в действие, что, конечно, многих не устраивало.
Сергей Валентинович, а были ли среди декабристов те, кто просто хотел себе блестящей военной карьеры, так скажем, во времена войны с Наполеоном у них не сложилось, или, может быть, в силу возраста они не успели, но вот теперь решили, что им предоставился такой шанс?
Да, конечно, дорогие друзья, надо понимать, что дворяне, то есть кто такие декабристы, это в первую очередь военные дворяне. Да? А бывшие военные или нынешние военные и прочее, прочее, прочее. То и, скажем так, офицерство в России было неоднородно. Были аристократы, ну, типа князь Андрей Болконский, да, там, я не знаю, там Печорин, Кирилла Троекуров, да, это люди, которые, скажем так, благодаря своим предкам, да, имеют определенное место в обществе. Да? Но таких в русской армии где-то 12-15%. Все остальные – это, как их называли презрительно, поручики от сохи. То есть очень мелкопоместные дворяне или бывшие солдаты, которые, ну, которые, скажем так, отслужились и стали офицерами. Кто это? Это Максим Максимович, это капитан Тушин, это капитан Миронов, это Дубровский и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, дорогие друзья, что... Аристократия руководила нашей армией, и чтобы простому человеку с большими талантами сделать карьеру, было практически невозможно. А революция – это социальный лифт, да, абсолютно верно. Кто был ничем, тот станет всем. Как сказал Наполеон, французская революция – это не только смерть короля, но еще 70 тысяч новых вакансий. Да, поэтому, да, они могли, вы скажете, но их же могли расстрелять, так они же военные. Их и так могли убить в любой момент. А здесь фатализма было много. Помните Лермонтов со своим произведением «Фаталист», да? А вот, поэтому, конечно, многие считали, что при помощи этой революции они сделают себе карьеру.
Вот смотрите, мы с вами уже отчасти сказали про парадокс декабристов, что они выступали за отмену крепостного права, при этом сам никто этим правом-то особо и не воспользовался и не отменил для своих крепостных крестьян. И вот с другой стороны, они служили Отечеству, находились на приличных должностях, участвовали в заграничных военных походах, то есть жили, как я понимаю, совсем неплохо, и при этом вынашивали планы по свержению власти. Это тоже вот такая какая-то нестыковка или как?
Ну, давайте так, кто-то, нет, они служили не только царю, но и Отечеству. Тут понятно, что царь им может не нравиться. Притом, знаете, я вот когда проанализировал эту ситуацию и занимался декабристами, я поймал себя на мысли, что практически у всех известных декабристов были личные какие-то вещи ненавидеть Александра I. Да, потому что Александр I был император, в первую очередь военный, и он мог уничтожить карьеру любого офицера, да? Ну, например, я не знаю, там, скажем так, Каховский был изгнан из армии за то, что его поймали, он воровал конфеты в магазине, да? Да, с другой стороны, Александр сказал Муравьеву, что он плохо марширует во время киевских маневров, да? После этого он уволился из армии. А Якубовичу, который пытался его убить, он подошел и сказал: «Про вас говорят такие истории», он герой Кавказской войны, да, «что просто не верится». То есть Якубович после этого пришел в декабрь и сказал: «Я его убью», да, потому что он его оскорбил, и так далее, тому подобное. Потому что действительно Романовы всегда отличались тем, что у них была прекрасная память. Любой император плюс-минус знал всех солдат петербургского гарнизона в лицо, ну, например, Николай I, да, 13 тысяч человек, знал фамилии всех унтер-офицеров, и знал подноготную любого офицера. И поэтому, если император выразил свое недоумение каким-то офицерам, то после этого, ну, может быть, он-то забудет, но бюрократии нет. Поэтому для них карьера закончилась. Поэтому надо менять императора. Угу. Кстати, про это же. Сейчас я последнее.
Да-да-да.
Якубович хотел убить царя, да? И его, да, но он не был декабристом. И вот пришло время, 14 декабря. К нему приходит декабрист и говорит: Якубович, ты же обещал убить. Говорит: да, говорит, но я его не буду стрелять. Почему? Я хотел убить Александра Первого. Я имею против него много плохого. А Николай мне ничего плохого не сделал. Поэтому стрелять от него не буду. Конец цитаты.
Конечно, интересная логика. Сергей Валентинович, полминутки у нас остается. Вот мы с вами сказали о том, что единых требований у декабристов не было. А был ли у них какой-то единый лидер? Или с этим тоже проблема?
Нет, у них лидеров не было, да, как раз из-за того, что лидеры мнений, как бы, да. С одной стороны был Пестель, вот, который служил на Украине и требовал республику, но вот это требование установления республики потом, скажем так, раскололо декабристов на северное и южное общество. А был Никита Муравьев, он скорее теоретик, да, который писал там конституции и прочее. Рылеев как представитель или смотрящий от масонов, да, вот. То есть единого лидера не было. Было несколько уважаемых человек. Но, дорогие друзья, просто чтобы...
Сергей Валентинович, да, давайте прервемся вот на новости. Хорошо. У нас, а после продолжим. Хорошо.